Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшая на Радио России 27 ноября. В студии Екатерина Добрыля. Сегодня из нашей программы вы узнаете: «Минута славы Железногорска», «Лидеры школы Росатома», «Почта России шлет СОС». Афоризм дня.
Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты. Бетховен.
С новостями вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Объем вводимого жилья в Железногорске составил 33,6 тысяч квадратных метров. В 2010 году на территории Железногорска построили и ввели в эксплуатацию 4 жилых дома по следующим адресам: проезд Мира 4, Белорусская 28, улица Царевского 7 и проезд Юбилейный 5. Всего 539 квартир. По сравнению с 2010 годом объем вводимого жилья увеличился почти в 3 раза. В 2010 году площадь новых домов составляла 12,7 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации ЗАТО город Железногорск. Глава ЗАТО Вадим Медведев провел рабочую встречу с начальником городского узла связи. Почта сегодня испытывает определенные трудности в своей работе. Невысокая заработная плата, серьезная нехватка кадров, а отсюда часто непривычный для людей усеченный график работы некоторых почтовых отделений, очереди за получением пенсии и корреспонденции. Горожане недовольны и предъявляют претензии операторам. Об этих проблемах речь шла на встрече главы ЗАТО Вадима Медведева и начальника городского узла связи Альбины Тархановой. Следует отметить, что в Железногорске в почтовой службе на сегодняшний день 40 вакансий. В основном это операторы. Тяжелая ситуация в почтовом отделении на проспекте Курчатова, 45, и почтовом отделении, расположенном в здании администрации города. Здесь, в частности, из 15 операторов работают только 3. Сибирская губерния – банкрот. Агропромышленный комплекс «Сибирская губерния» подал заявление о признании себя банкротом. Заявление рассмотрит арбитражный суд Красноярского края, сообщает сайт Дела.ру. Известно, что АПК «Сибирская губерния» является частью одноименного агрохолдинга, в структуру которого, помимо множества фирм, входила и ОАО «Сибирская губерния», уже признанная банкротом за миллиардные долги. Основную производственную деятельность АПК «Сибирская губерния» ведет в Березовском районе. Предприятие эксплуатирует там производственные объекты, сгруппированные в одну промплощадку на 12-м километре автодороги Красноярск-Железногорск. Там и находится птицефабрика холдинга «Сибирская губерния». Ранее судебные приставы взыскивали с «Сибирской губернии» порядка 11 миллионов рублей долга по страховым взносам. В текущем году предприятие проиграло ряд дел, по которым с него требовали долги на общую сумму в несколько миллионов рублей. Иск о признании себя банкротом агропромышленный комплекс «Сибирская губерния» подал 25 ноября. Арбитражный суд решит вопрос о принятии заявления к производству в течение 5 дней. Открытая студия на радио и свежем телевидении. 3-й Железногорский инновационный форум. Ожидания и прогнозы. Как идеи воплощаются в жизнь? Что сделано по результатам предыдущих форумов? Эти и другие вопросы будем задавать главе ЗАТО Вадиму Медведеву в четверг, 28 ноября. Присоединяйтесь к разговору в программе «Открытая студия», которая звучит в прямом эфире городского радио и транслируется в режиме онлайн на свежем телевидении. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766. 200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы, как всегда, на «Свежем телевидении» в 20:30 и в 23:30. ЕДДС сообщает: 28 ноября с 14 до 16 часов будет отключена электроэнергия в поселке Тартат в жилых домах, улица Вокзальная с 1 по 25 дом и улица Станционная в домах 1, 2. К другим темам. Без дорожно-транспортных происшествий не проходит и дня. Женщина-пешеход получила ушибы 26 ноября. 22-летний водитель автомобиля «Лифан», двигаясь по улице Свердлова в сторону Октябрьской, допустил наезд на пешехода. 56-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пенсионерка получила ушибы. В настоящее время она находится на амбулаторном лечении. Молодой человек, управлявший иномаркой, имеет имеет водительский стаж с 2012 года. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. По факту ДТП полицейские проводят проверку. С обзором газеты «Город и горожане» вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в газете «Город и горожане». Что происходит с ПТП? Жалобы коллективные и индивидуальные завалили редакцию. Круглый стол в ДИК. Власть и общество. Давайте делиться. Может ли муниципалитет быть прозрачным? Выпросит ли город снега? Аномальная погода может оставить Железногорск без ледовых городков. Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация на сегодня. Мы вернемся в студию после рекламы.
2013. Миссия «Марс». Для человечества нет ничего невозможного. Будущее уже здесь. Роботех 2013. 30 ноября. Город Железногорск. Спорткомплекс «Октябрь». Подробная информация по телефону 282-55-87 или на сайте robotech.pro. Для лиц старше 6 лет.
Группа компаний «Калина» приглашает горожан посетить свадебный салон. Свадебное платье от 5000 рублей до 58 размера. Большой выбор свадебных аксессуаров. Салон красоты. Все виды парикмахерских услуг. Полный ногтевой сервис. Косметолог. СПА-кабинет. Юмейхотерапия. И еще. Организация проведения свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и детских программ. Аэродизайн. Мы работаем ежедневно с 10 до 20 часов. Проспект Курчатова, 22А. Звоните 77-07-61.
Ярмарка «Меха» от компании «Золотое руно», город Киров. Только у нас хит сезона – шубы из астрагана и рогандина. Кредит. Мы поменяем старую шубу на новую только 25, 26 и 27 ноября. Центр досуга с 10 до 19. Спешите!
Фонд «Таланты мира» представляет гала-концерт трех баритонов, посвященный Муслиму Магомаеву. МБУК «Дворец культуры» 8 декабря в 19.00. Для лиц старше 6 лет.
Требуется сиделка для престарелой женщины. Условия по телефону. Звоните 76 60 21 или 8 902 926 52 90. Отдам в добрые руки трехмесячных щенков от маленькой китайской собачки. Обращаться по телефону 74 36 64.
Продолжаем программу. Олимпийский факел наш. В Красноярске 26 ноября завершился 50-й день эстафеты Олимпийского огня. Более сотни факелоносцев пронесли пламя по улицам Краевого центра, и среди них 15 железногорцев. 9 утра. Красноярск встречает гостей, осевшие на проводах изморозью, покрывшим дома и автомобили инеем, а также усыпляющим предрассветным туманом. Но в спорткомплексе «Арена Север», где назначен первичный сбор факелоносцев одного из этапов, в это время уж точно не до сна. Здесь развернулась импровизированная репетиция под неозвученным названием «Передай огонь факела».
Повернуть на правую сторону дорожку, помогали зрителям справа, и развернуть в другую сторону. Это будет не совсем, но будьте готовы.
Ярко-рыжие, алые на белом узоры – фирменный цвет униформы участников эстафеты Олимпийского огня. Куртки, шапочки и даже перчатки – все в стилистике Всемирных игр в Сочи. Участники внимательно слушают организатора эстафеты, с волнением сжимая ручку своего факела. До отъезда на одно из главных событий всей моей жизни осталось каких-то полчаса, а я до сих пор не верю, что это происходит со мной. Делится впечатлениями факелоносец Светлана Зернова, заведующая Железногорским социально-реабилитационным отделением Центра социального обслуживания.
У меня был очень трудный год и со здоровьем проблем, вообще тяжелый, такой переломный. Я почти на полгода выбыла из строя, операция восстанавливалась. И это, знаете, это как награда мне. Мне повезло, все получилось, да еще и здесь за меня проголосовали и выбрали меня факелоносцем. Ну, для меня, да, это праздник, это награда. Это второй Новый год.
Нет какой-то боязни, что, допустим, потухнет факел или что-то пойдет не так?
Вот я почему-то в этом даже не думаю. Тем более сейчас на инструктаже сказали, что самое главное не волноваться, не паниковать. Подойдут специальные люди, которые за это отвечают. Все сделать. Ну, мне даже в голову это не приходило. Почему-то я уверена, что все пройдет хорошо.
Факелоносцы усаживаются в большой автобус и в сопровождении кортежа из сверкающих проблесков поисковыми маячками автомобилей ДПС, сотрясающихся от децибелов музыки грузовичков, направляются на улицу Мичурина. Вот она, минута славы. Впечатление, что на улицах Красноярска сегодня проходит День города. Горожане побросали все свои дела, выбежали прямо в пиджаках из офисов и скандировали «Давай, Россия!». Сотни рук с фотоаппаратами, телефонами и видеокамерами спешили заснять исторический момент. Сотни глаз старались навсегда запечатлеть в памяти события, которое в этой жизни уже больше не повторится. Зрителям от переизбытка чувств порой не хватало слов, чтобы выразить свои эмоции.
Илья, вы сюда приехали, чтобы поддержать наших железногорских факелоносцев. Ваши ощущения, эмоции, что чувствуете?
Приятно, как будто праздник.
Ну, как вы считаете, заслуженно наши железногорцы приехали нести факелы?
Да. Поздравляю их, что доверили им такую честь, и они оправдали.
Сами ощущаете такую причастность к историческому моменту?
Конечно, конечно, самое главное.
Участников эстафеты высаживали по точкам маршрута в строго определенном номерном порядке. На нашем этапе факелоносцы пронесли символ Олимпиады мимо Сибирского федерального университета по набережной Енисея, перебрались на остров Татышев. Здесь десятикратный обладатель титула «Железный человек» Владимир Мусиенко на велосипеде передал огонь любителям плавания в холодной воде. Владимир Пичак и Наталья Усачева в сопровождении группы моржей пронесли факел над Енисеем. Кстати, температура воды была 5 градусов выше нуля. Затем пламя было доставлено в арену «Север». Перед выходом я успела пообщаться еще с одним железногорским факелоносцем.
Купрюхин Вячеслав Николаевич, тренер-преподаватель по хоккею.
Как вы попали на эту эстафету?
У нас просто в США организатор есть такой Олег Гамолин. Он подал заявку, вот 6 человек, ноги в США, говорю, мы бежим. Вот,
6 человек из США?
Да, с одной только из США. Оказывается, мы набрали хорошее количество голосов, вот попали сюда, выиграли.
Расскажите немножко о себе.
Ну, я тренер по хоккею шайбы в США юности. Раньше играл сам в хоккей профессионально. Сейчас вот ребятишек под горным тренирую.
Вы сами когда-нибудь думали, что вы пойдете на эстафету Олимпийского огня?
Нет, вот честно, даже вот, я говорю, сейчас еду, как в тумане каком-то. В принципе, был во многих ситуациях таких, волнительных. Но вот это одна из таких ситуаций, волнительных, самых волнительных, конечно.
Как будто не с вами происходит.
Да, 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 конечно. Я говорю, что какая у нас большая Россия, 14 тысяч килоносцев. И попасть в эти 14 тысяч, это, конечно, почет большой.
Вот и завершился очередной юбилейный этап эстафеты Олимпийского огня. Следующим городом, который примет символ всемирных игр в Сочи, станет Абакан. Как снизить подростковую преступность и помочь оступившимся подросткам вернуться на правильный путь? Эти актуальные вопросы обсуждали за круглым столом представители правоохранительных органов, госавтоинспекция, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и журналисты. Круглый стол по вопросам профилактики преступлений среди несовершеннолетних прошел накануне в молодежном центре. Наш корреспондент Татьяна Зимина с подробностями этой встречи.
Молодежный центр не зря был выбран местом проведения круглого стола на столь серьезную тему. Это чуть ли не единственное место в городе, где молодежь, а это люди от школьного возраста до 35 лет, могут попробовать реализовать свои креативные идеи, научиться какому-нибудь делу вместо бессмысленного шатания по улице с сомнительными дружками. Разговор начался с удручающей статистики, которую озвучила Надежда Никитина, старший инспектор по делам несовершеннолетних. Согласно ее отчету, за 10 месяцев 2013 года подростки совершили 54 преступления. В прошлом году их количество 31. Чаще всего несовершеннолетние попадаются за грабежи, кражи, угоны машин, докладывает Надежда Никитина.
Имеется склонность к совершению противоправного поведения. Близкие родственники имеют судимости. Подросток имеет негативный опыт общения с лицами, склонными к совершению преступлений. Несовершеннолетние имеют диагнозы, связанные с отклонением психики. Данная категория лиц сложно поддается коррекции в силу своих заболеваний. Следующей причиной является отсутствие на должном уровне семейного воспитания и контроля со стороны родителей за поведением несовершеннолетних.
По словам инспектора по делам несовершеннолетних, правонарушения, как правило, совершают дети из неблагополучных и неполных семей. Но не только подростки несут ответственность за свои противоправные деяния. За 11 месяцев этого года 98 родителей были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своего ребенка. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Писаренко, говоря о наказании подростков за противоправные деяния, сделала акцент на исправлении несовершеннолетних через направление их в специальные исправительные центры в Красноярске.
Дети, находясь в центре, они изолированы от внешних условий, им ничего не мешает для того, чтобы в дальнейшем учиться. С ними работают психологи, с ними работает медицина. 30 суток ребенок там находится, полный комплекс. Ребенок, возвращаясь на территорию города, ЦВИМП направляет нам информацию о том, как ребенок содержался, как он себя вел, и рекомендации по дальнейшей профилактической работе. Находясь в центре, они при этом посещают цирк, они посещают музеи, они иногда этого здесь не видят, живя в определенном социуме со своими родителями.
И все-таки главное, говорят специалисты, не наказание, а профилактика. Ребенок – заложник ситуации, которая сложилась в его семье. Помимо работы с психологом и надзора со стороны правоохранительных органов, необходимо помочь несовершеннолетнему адаптироваться в социуме. Здесь нужен комплексный подход. Участники круглого стола считают, что оступившихся ребят, да и не только, необходимо отвлекать от дурных компаний. Их надо приобщать к спорту и интересным увлечениям. На базе молодежного центра создано направление по работе с ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Куратор этого направления Ольга Ющенко, специалист по работе с молодежью, рассказала, в чем заключается работа с подростками.
Моя задача детей, которые ко мне попадают, самоопределить, чтобы они могли дальше выбрать себе профессию. Сейчас в молодежном центре создается коворкинг-зона. Там у нас, допустим, радиостанция, где можно себя попробовать в качестве репортера, в качестве ведущего на радио, в качестве продавца рекламы. Будет тренинговая зона, в которой мы готовы совместно с УВД показывать мотивационные фильмы. Можно создавать мотивационные фильмы. У нас есть оборудование, на котором можно создавать ролик социальный самим. Плюс у нас будет кухня, можно себя попробовать в качестве официанта, в качестве бармена. Можно будет себя попробовать в различных профессиях. Мы помещаем в среду бизнес, показываем ребенку, как зарабатывать деньги, как не воровать, допустим, да, деньги.
Как спасти детей от наркотиков, криминала и алкоголя за часовую беседу не решишь. Но все-таки несколько дельных идей прозвучало. Активисты молодежного центра предложили свою помощь правоохранительным органам в выявлении торговых точек, где детям продают спиртное. Госавтоинспекция готова проводить уроки дорожной грамотности в школах и для подростков на базе молодежного центра. Молодежный центр, в свою очередь, готов принять ребят, желающих поменять жизнь к лучшему. Председатель общественного совета при УМВД Алексей Ковалев подвел итог и обозначил, в каком направлении будет развиваться профилактическая работа.
Железногорск – победитель школы «Росатома». Наши образовательные учреждения еще раз доказали, что являются лучшими в системе ЗАТО. Наш корреспондент Наталья Серпунина пообщалась с призерами и узнала, а так ли легко на самом деле им далась эта победа.
Финальные конкурсные мероприятия в рамках проекта «Школа «Росатома» проходили в Сарове, Нижегородская область, с 18 по 21 ноября. Причем впервые в этом году был проведен очный этап конкурса. Этот проект продолжается третий год. В него входят конкурсы для школ, учителей, детских садов, для одаренных детей, курсы повышения квалификации, стажировки и онлайн-лекции. И вот Железногорск вновь стал лидером. 8 призовых мест и сразу 2 победы у лицея номер 103. Заместитель директора по воспитательной работе Богдан Ковель стал одним из 15 победителей в конкурсе учителей. «Это ответственный, увлеченный, интересный человек», так отзываются о Богдане Ковеле его коллеги и ученики. Кроме этого, Богдан Анатольевич – куратор замечательного проекта «Третьяковская галерея». Богдан Ковель рассказал о тех довольно-таки интересных заданиях, которые ему пришлось выполнять, прежде чем стать призером.
Надо было нарисовать карту материка под названием «Гармония». То есть это была чисто географическая задача. В условии было прописано широта, долгота расположения этого острова, какие реки, озера, направление ветра, какие там обитатели. Надо было создать инфраструктуру этого острова, нарисовать на ватманском листе эту карту, придумать условные обозначения. Но результат получился у всех достаточно интересный. Была очень интересная форма работы – это дебаты, так называемые. Дебаты состояли в том, что заранее, за сутки условно, давалась какая-то проблема, и уже на сцене руководитель, куратор делил всех участников на две команды. Первая команда защищает позицию, она говорит, что да, мы согласны с заявленной проблемой. Вторая команда должна была говорить, нет, мы не согласны. И в дебатах надо было, даже если ты не согласен, но тебе надо оппонировать, что это плохо, допустим, надо было найти контраргументы. Все это было очень непросто.
За победу Богдан Ковель получит денежное вознаграждение – 100 000 рублей и право участвовать в международной стажировке, которая пройдет в следующем году в Сингапуре. Но кроме этого, сам Богдан Анатольевич должен будет провести обучающую стажировочную площадку в феврале-марте в нашем городе. Материальное поощрение, конечно, хорошо, но победа – это прежде всего импульс для дальнейшего развития школы и города, говорит Богдан Ковель.
С одной стороны, для меня лично это общение с людьми из разных уголков нашей необъятной страны, причем людьми, которые вышли в финал, которые уже доказали свои возможности. Это первое. Для лицея, конечно, во-первых, это показывает наши возможности для самих себя и для других. И это является очередной отправной точкой для развития и для шага следующего. Потому что и стажерская площадка, которую буду проводить я, это для меня, для лицея, шаг в следующем направлении. То есть тут очень много получается задач, направлений движения дальше. И конкретных людей, и всего коллектива лицея 103 «Гармония». И это очень важно.
Вторая победа лицея номер 103 – фестиваль детских школьных СМИ городов Русатома «Спасибо за то, что ты есть». Этот проект получил грант 300 тысяч рублей. Напомним, что фестиваль проходил в нашем городе в начале этого года. Мы рассказывали об этом событии. Оно так понравилось и организаторам, и участникам, и представителям Русатома, что поступило предложение сделать проект всероссийским. Вот уже второй год подряд в качестве эксперта конкурса «Школа Русатома» выступает директор 103-го лицея Елена Дубровская. Она говорит, что из всех 22 городов системы ЗАТО, которые участвовали в конкурсе, железногорская делегация была не только самой многочисленной, но и лучшей. И все же победа далась непросто, говорит Елена Дубровская.
Сам конкурс был очень тяжелый, вот для учительства очень тяжелый. Кроме того, что у вас должны быть мозги, нужно владеть в совершенстве компьютерной техникой, потому что все через современные вот эти образовательные технологии проводить. Но делали все практически. Но кто-то это делает медленно, в силу того, что, может быть, не каждый день занимается этим, а кто-то мгновенно все это делает. Были истерики у кого-то, правда, у нашего города, к счастью, не были все-таки. Но все равно техника кого-то подводила, техника привозилась. Вот испытание достаточно тяжелое. Это был впервые очный конкурс. Обычно было 2-3 этапа, и все это дистанционно, в режиме онлайн или заочно. А здесь вот люди приехали как бы глаза в глаза. Конечно, ответственность огромная.
Нельзя не сказать еще об одном победителе, причем абсолютном. Железногорский 37-й садик «Теремок» во главе с заведующей Юлией Минеевой выиграл 1 миллион рублей. Такой крупной победы у городских дошкольных учреждений не было давно. Так держать Железногорск.
Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Понемногу обо всем» и ее ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о синполии или о замбарской фиалке. Это те красавицы, которые растут на наших подоконниках. Синполии требуют много света. Чем светлее помещение, тем обильнее цветение и ярче окраска цветков. Но от прямых солнечных лучей их следует притенять. Благоприятны для роста северные, северо-восточные и северо-западные окна. Для того, чтобы листья не вытягивались в одну сторону, нужно раз в 3 дня поворачивать горшок. Фиалки также следует оберегать от резких колебаний температур и сквозняков и содержать при температуре воздуха не ниже 18 градусов. Зимой полив нужно немного ограничить. Основная, если не единственная причина гибели фиалок – загнивание корней при переувлажнении. Поливают цветы равномерно и умеренно теплой водой. Растения предпочитают расти при повышенной влажности воздуха, но при опрыскивании холодной водой на листьях могут появиться светлые пятна. Лучше поместить горшочки с растениями на поддон с влажным керамзитом, галькой или песком. Можно разместить рядом с растениями емкости с водой. При сильном пересыхании у фиалок увядает большинство листьев, они опускаются, становятся вялыми, земля отходит от стенок горшочка. От фиалки, которая постоянно испытывает стресс от пересушивания или от переувлажнения и вынуждена все силы тратить на борьбу за жизнь, не стоит ожидать пышного цветения. Подкормка комплексными минеральными удобрениями производится регулярно в период роста и цветения, примерно раз в 2 недели. Часто жалуются на отсутствие цветения домашних фиалок. Причин, влияющих на процесс цветения, может быть несколько. Недостаток освещения, слишком частая пересадка, мало минеральных веществ. В слишком больших горшках растения начинают наращивать только листья. Возможен вариант с полным истощением почвы. В данном случае следует пересадить фиалки в свежую почвенную смесь. Размножают фиалки черенками, которые срезают во втором ряду снизу, используя не самый молодой, но и не самый старый лист. Черешок должен быть 3-4 см. Черенок можно укоренять двумя способами. Одним способом черенок ставится в емкость с водой на уровне 1 см. Его желательно поддерживать до появления корней с добавлением полтаблетки активированного угля, чтобы предупредить развитие микрофлоры в воде. Когда появятся корни, листик высаживаем в землю и ждем появления деток. На их появление уходит от 3 до 5 недель. Вторым способом черенок сажают сразу в землю на укоренение, накрывая пакетом с дырочками. Когда детки немного подрастут, их надо пересадить в разные горшочки. Также фиалки размножаются дочерними розетками, образующимися при срезании верхушки у старых изросшихся экземпляров. Если есть желание вырастить здоровое, обильно цветущее растение, то ему нужно уделить немного внимания. При соответствующем уходе и регулярных подкормках фиалки могут цвести практически круглый год.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!